мальчик вел себя с неловкою застенчивостью, которая сразу выдавала его переходный возраст. Он никак не мог воздержаться от того, чтобы время от времени не потрогать едва пробивающихся на верхней губе волосков. На нем была красивая и простая белая атласная одежда королевского пажа, плотно охватывавшая его тонкий стан. Кружевное жабо оттеняло тонкий, легкий очерк его неширокого подбородка. Короткие панталоны открывали высоко его стройные ноги, которые казались спокойно гордыми. Глядя на него, Артруда вдруг опять вспомнила свою вчерашнюю встречу со Стольфом в коридоре во время грозы. Это воспоминание мгновенно смутило ее. 36 поколений высоких предков оставили ей в наследство очень неуравновешенную нервную систему. С тоскливой боязнью сказала она: «Я боюсь, что вчерашняя буря...» Остановилась, ждала, что скажет гофмаршал. Но разговор скоро успокоил ее. «Нет, в дворцовых садах вчерашняя буря не произвела никаких опустошений. Только в коридорах кое-где выбиты стекла». Гофмаршал, опустившись в указанное ему королевой Артрудою кресло, начал говорить о цели своего прихода. Астольф молча стоял рядом с его креслом. Гофмаршал Теобальд Нерита принадлежал к тому странному, но обычному в этом кругу типу людей, в наружности у которых черты высокого положения и знатной породы как-то удивительно соединяются с чертами верного холопства. Это был высокий, худощавый человек, еще не старый, но казавшийся гораздо старше своих лет. Его пергаментно-желтое лицо с крупными морщинами, седыми отвислыми бакенбардами, с большими бесцветными глазами, было немножко похоже на физиономию преданной хозяину собаки. Держался он сутуловато, по давней ли привычке к придворным низким поклонам, по старческой ли слабости, как знать. Шитый золотом придворный мундир висел на нем просторно и мешковат. В манере Теобальда Нерита носить его чувствовалось своеобразная непринужденность верного слуги, которому за преданность и долгую беспорочную службу позволены кое-какие маленькие вольности. Очевидно, в молодости Теобальд Нерита был очень красив. В его прошлом насчитывалось немало романов. Женат он был неудачно. Его жена отличалась дикою необузданностью нрава и чрезмерную страстностью. Вырождение знатного и древнего рода явственно сказывалось на ней. Маленькая, тоненькая, смуглая, говорливая, подвижная, как мартышка, она влюблялась без конца в дюжих солдат-гвардейцев, конюхов и смазливых мальчишек. Когда дикие приключения неравных связей утомили ее, она ударилась в мистицизм. Ее страстные мольбы и потоки пролитых ею у ног королевы Клары слез убедили вдовствующую королеву в чистосердечности ее раскаяния. Королева Клара радовалась этому обращению очень. Года два тому назад Вероника Нерита была назначена начальницей Дома любви Христовой. Под ее опытным руководством и под высоким покровительством королевы Клары в этом доме культивировались все виды религиозно-эротической ненормальности. Со времени назначения Вероники Нерита усилилось в значительной степени стремление молодых дам и девиц из высшего дворянства поступать в этот дом или хотя бы посещать его. Произошло даже несколько с большим трудом потушенных скандалов. Гофмаршал говорил королеве Артруде: Может быть, вашему величеству уже известно, что существует с очень давних времен тайный подземный ход,